Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, гость из Самары. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Кира.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень всегда нам радостно, да, гостей из других епархий встречать и с ними беседовать. Но вот я вам напомню и нашим слушателям напомню, что вот в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере. Нам представляется, что путь человека к священству сопряжен с вопросами, с поиском ответов о том, что такое отношение с Богом, зачем я живу и так далее. И вот мне кажется, что те ответы, которые человек для себя находит, будущий священник находит, или в священстве находит человек, эти ответы, они вот как-то могут резонировать с теми размышлениями о вере, о жизни, о Боге, которые есть у любых людей, наших радиослушателей, вот поэтому об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить.
Отец Максим, ваш дед священник.
Да.
Прадед священник.
Так точно.
Я даже вас, если позволите, процитирую. Интерес к вере, если можно так сказать, передался по наследству. Прадед служил в Башкирии, даже отсидел 2 срока за веру. В первый раз его посадили в 1932 году, дали 5 лет по 58 статье за антисоветскую пропаганду. Он вышел на свободу в 1937, но через несколько месяцев снова сел по этой же статье. От смерти его спасло то, что он пригодился руководству лагеря. Прадед очень хорошо рисовал. Его заставили в Уфе расписывать ДК. Но зато не расстреляли, как вы справедливо заметили. И я даже, отец Максим, не буду спрашивать, почему вы стали священником после того, как ваш прадед прошел такие трудности. Мы все понимаем, что священнослужители, когда служили литургию, они ее так служили, как будто это будет последнее. А вдруг последнее? Мы все знаем эти истории известных протоиереев, которые действительно боялись, что в любой момент после 70 лет гонений на церковь за ними придут. И когда, наверное, с таким прадедом и с таким дедом человек становится священнослужителем, это действительно, ну, действительно для него имеет большую ценность. Но в своих интервью вы не раз говорили о том, что большое зло, когда, ну, не зло, но большая трудность, когда человек христианин по инерции. Ну, или атеист по инерции. Вы это ставите так в одну линейку, потому что все инерция и не имеет особого глубокого смысла. Тогда что же происходит с человеком из верующей семьи, у которого, например, там, как у вас, там, священник-дедушка, священник-прадедушка? Ведь по факту он ведь тоже становится христианином по инерции. Как это было у вас?
Знаете, Кира, и так, и немножко не так. Потому что я когда всегда говорю, что я наследственный. У нас же был в нашей семье перерыв в этой наследственности. У меня прадед священник, дед. Там сильно дальше, там еще есть родственники, да. То есть, ну, не напрямую. То есть у прадеда отец не был священником. Но ведь у деда были только дочки, 4 дочери, моя мама и 3 сестры. И вот так сложилось, что они все по-разному устроили свою жизнь, по-разному вышли замуж. Вот кто-то вышел замуж за человека, тоже верующего изначально, и вот там у него один зять у моего деда протодиакон в Тольятти, другой зять, дядя мой, он протоиерей тоже у нас в Самаре, там, на окраине, служит. А вот старший вышел замуж за пожарного, такого достаточно советского человека. Они там жили долго на Камчатке, по службе ее туда отправили. А моя мама вышла за однокурсника по художественному училищу имени Петрова, так сказать, Воткина, у нас в городе Куйбышев, по огромной, действительно, любви. Но это была совсем другая семья. Это была семья совершенно абсолютно советская. Я очень люблю своих деда и бабку. Они вот не так давно ушли друг за другом. Сначала дед, потом бабушка. Валентин и Валентина.
Красиво.
Это, да, это шикарно. Деда Валя, баба Валя. Это удивительные люди. То есть это вот лучшее, что могло быть вот так вот в нерелигиозном таком ракурсе в советское время. Честнейшие, добрейшие, принципиальнейшие. То есть
верящие в идею.
Да. И причем вот действительно, вот там не было вообще даже такого бэкграунда православного почти от слова совсем.
Это дедушка и бабушка по отцовской линии.
Да, совершенно
верно. Это не православная семья.
Ну, в общем, вот, да.
Не церковная, скажем так.
То есть сказать, что прям были принципиально атеисты или хулили когда-то там Бога или что-то такое, или нет. Просто это вот для меня вот удивительно, да, тоже такая реальность. Я с ними общался. И в последнее время, будучи священником, уже вот как священник общался и, в общем-то, исповедовал и напутствовал, тоже в конце жизни они стали приходить, потому что для них не было это принципиально, то есть никто из них не был вот таким воинствующим атеистом, это точно. Просто это вот жизнь у нас такой был 20 век, то есть как будто две несоприкасающиеся реальности. У меня вот ощущение, что эти две России, да, России вот советской, России все-таки православной, они существовали прямо вот параллельно, иногда пересекаясь, иногда нет. Вот в семье моих родителей они так пересеклись, то есть мать поповна, и вот как бы вот так вот. И вот у бабушки я спрашивал, ну вот она из деревни, вот у вас в деревне как там, хоть какие-то религиозные традиции были, она даже ребенком не помнит храм, и очень рано закрыли. То есть храм стоял, но она в нем никогда уже не была. То есть единственное из детства, как она рассказывала, что она помнит, что там на Пасху, на Троицу собирались женщины постарше у кого-то дома и чего-то там читали, я так понимаю, может быть, акафист или что-то в этом роде. Но это для нее очень, очень глубоко детские воспоминания. Потом переезд, город, всю жизнь в городе Куйбышеве, в таком достаточно советском, работа. То есть с дедом они познакомились, то тоже это рабочий такой союз в типографии. Они оба у меня типографские сотрудники, оба печатники. Но со стажем там, с орденами, там, с заслугами всеми, вот, и вот все, то есть все, что было, ну, условно говоря, духовного, да, в ее детстве, это вот, ну, какая-то память о том, что где-то кто-то когда-то, да, но, и поэтому не было никакой агрессивной антицерковности, но просто вот как будто вот действительно с другой планеты. Поэтому, конечно, я так думаю, было удивление, когда отец привел в дом невесту и сказал, что вот выяснил, что она дочь священника. Я думаю, что было проще, если бы он привел, сказал, что вот она марсианка, да, и вот, соответственно. И поэтому сказать, что у меня...
То есть шок был.
А как это семьей было воспринято?
Ну, мне сейчас сложно сказать.
То есть нет такой семейной истории, как
да,
это все.
Ну, я помню ребенком, как эти две вот части семьи общались mm-hmm. с очень большим уважением. Mm-hmm. Да, они называли дедушку протоиерея Николай Иванович по имени отчеству, я тоже так это запомнил. Но все какие-то праздники, я помню, чьи-то свадьбы вот совместные родственников, там еще одной младшей вот маминой сестры, это я уже помню, да. В общем, и фотографии есть, да, где все вместе. Вот. То есть, ну, в общем, я так понимаю, что, ну, как минимум с удивлением, потому что у них вот такого не было, скажем так, в родстве. И, соответственно, сказать, что у меня прям такая вот, знаете...
Закалка.
Потому что дед-то умер мне очень рано. То есть, когда говорят, что вот у вас такой дедушка, я его плохо помню, на самом деле. Это, видимо, закладывается на уровне не обязательно сознательном, но мне было 13, когда он умер. Что я там в 13 мог еще понимать?
Нет, ну это много, отец Максим.
Ну, да, конечно, я помню храм, я помню какие-то, да, то есть вот какое-то элементарное приобщение к церковной жизни помню, но это возраст, про который бабушка моя, его, это ее фраза, это матушка Мария, его супруга, вот отца Николая, была фраза, вот ну что вы там, возраст, сколько вам было? Она сильно пережила деда, намного. Она на 20 с лишним лет его пережила. Он умер, ему было 64 года, молодой. Достаточно, но не старый. Вот, и она говорит, ну, бегали с собаком, хвосты крутили. Это ее фраза. Вот я был такой, чем 13 лет. Бегал с собаком, хвосты крутил. И какого-то осмысления, что я пойду вот по... Нет вообще. И я в этом вижу абсолютно какой-то такой совершенно промысел. До того, как дед умер, я себе никаких вопросов не задавал вот вообще, совсем. Ну, не знаю, может, в 13 кто-то и задает, да, но я вот жил, как жилось, как, в общем-то, сверстники. В храм мы ходили нечасто, несмотря на то, что 90-е было уже можно, хотя я помню и 80-е, я помню и кордоны, да, ребенком, что нас отпускали, потому что родственники, в общем-то, знали, как пройти, а так вообще помню все это, 80-е, вторая половина, уже скорее вот это как раз борьба с церковью по инерции. Я помню еще классные часы, когда говорили нам всякую атеистическую замечательную, значит, я был в советской школе, я был пионером немножко, но был, но это уже все, я помню, как это вело. Никому было не надо, но была какая-то разнарядка. То есть было никому вообще не интересно, вот абсолютно по инерции. А потом все выдохнули, что этого делать не надо. В 90-м, в 91-м то совсем все это, значит, дело уничтожилось. И я помню, да, ходили иногда. Храмов было в Куйбышеве очень мало. Собственно, в советское время было два. оба дореволюционные, середины 19 века. И вот тот, где был ключарем мой дед, кафедральный Покровский собор, да, на большие праздники иногда мать нас туда возила. Мы, соответственно, как все-таки не чужие, стояли на клиросе, я это помню. Застал, в общем-то, еще более старший, даже немного, чем мой дед. Там был такой отец Дмитрий Логачевский, у нас очень тоже исповедник. И матушка его, Мария Венедиктовна Агрова, тоже потомственная, там такая семья тоже. Вот. И ее я застал чуть больше, она на клиросе молилась всегда, да, она уже ничего не видела практически. На ощупь только мою кучерявую голову, да, она вот нас всех там дети пришли, ага, это значит вот этот.
Да, да.
Да. И, но это было, во-первых, не очень часто, а во все остальное время, ну, совершенно обычной жизнью, обычная школа, обычный круг общения. И вот тут случилось, что вот надо было, наверное, деду умереть, потому что все-таки это его забота какая-то, она после смерти продолжается, потому что я в храм стал ходить гораздо чаще, постоянно, и там помогать и находить именно свое, как сказать, служение, вот как раз в связи с тем, что дед умер. То есть на поминках, на 40-й день ко мне подходит его лучший, наверное, друг вот из священников, отец Олег. Сейчас это старейший клирик у нас в Самаре, ему 85 уже минуло, вот, то есть он деда сильно пережил. Вот дед был бы, ну, деду было бы немногим больше, вот, но отец Олег сейчас живой. И подходит и говорит, что ну вот дедушки нет, что теперь ездить туда вам далеко, и смысла, а тогда храм только открываться стали, и ему дали благословение, послушание открывать храм в честь Иоанна Предтечи, и он в двух минутах от того дома, где мы с родителями жили. Это уже, ну, как бы промышленный район, новая часть Самары, новый город. То есть, до революции это был сильный загород, сильный-сильный загород, и на этом месте был загородный архиерейский скит. И вот от него осталось одно единственное здание, трапезная, что-то не было, в этой трапезной, в которой в советское время чего только не было, склад ГОИЧС, противогаза, вот последнее, что там было, там противогазов было потом еще, валялось очень много, и вот этот одноэтажное небольшое вот такое прямоугольное здание отдали, и в этом спальном районе появляется храм Иоанна Предтечи. Отец Олег мне закономерно говорит, значит так, туда вам далеко, тут вот вы живете, мне нужны помощники, и вот как хочешь. Дед бы тебя точно благословил, давай приходи там завтра буквально, когда ближайшее воскресенье. И вот таким вот образом начался мой, ну, наверное, это еще не, там, не какой-то еще серьезный. Я, на самом деле, ну, к концу школы уже, да, к 17 годам, что стал, может быть, понимать там и собираться действительно в семинарию. Но вообще, в принципе, вот меня дед буквально как бы взял и передал, можно сказать, с рук на руки отцу Олегу. Вот в моем духовном воспитании главную роль я благодарен, вообще не могу выразить, как именно этому человеку. То есть он воспитал, самое главное, что он воспитал даже не только, ну, какие-то вот азы, да, там, церковной жизни, и вот, наверное, то, что я потом пошел именно в науку, в церковную, и тут там такие параллели, вообще, я только вот сейчас там начинаю как бы осмыслять. Он у нас в семинарии, отец Олег, пока был помоложе, преподавал литургику. И я теперь говорю, что я через несколько рукопожатий, в общем-то, ученик Николая Дмитриевича Успенского, знаменитого профессора ЛДА, потому что я так стал года сопоставить, и говорю, отец Олег, а вы учились прямо у Успенского? Он говорит, да вот, как тебя сейчас помню, потому что он действительно. И он нам читал по его конспектам. То есть ничего нам было очень себя тяжело, потому что он не понимал, что мы семинаристы, нам 17 лет, мы первые, ну, не первые, ладно, литургия была не на первом курсе сразу. Курс третий, вот эта историческая литургия, такая серьезная уже часть. Но нам было очень тяжело воспринимать. Это я потом понял, когда уже стал читать Успенского активнее, я понял, что это вот в основном все вот Николай Дмитриевич Успенский. И я помню, для нас вот такие вещи прививал.
А вы знаете, о чем интересно спросить? Вы сказали, что вас иногда ребенком водили в храм. И это даже несколько удивительно, потому что если все-таки мама из семьи священника, то как-то логично предположить, что там все-таки какое-то такое вот религиозное воспитание было, и, наверное, оно не утратилось со временем. Или вот как, вот скорее вопрос, как дедушка воспитывал маму в этом смысле?
Тут дело в том, что я, да, водили, просто не очень часто. На самом деле, во-первых, далеко мы жили, очень далеко, а храмов не было. А во-вторых, все-таки, вот, наверное, ну, в целом, видите, семья-то сложная, да, отец все-таки, скорее, ему было это, и мама, может быть, не хотела, как бы, это делать там чаще, и как-то, вот, может быть, я не знаю, не было такой возможности так часто, да, вот. И, нет, мама-то совершенно церковный человек. То есть мама проработала 25 лет в священном мастерской, на священном заводике, вот, при епархиальный свечной завод, Куйбышевский еще. Мама мастер смены. Мама за это даже медаль.
Классно звучит, Куйбышевский свечной завод.
Да, у нас вот епархия была Куйбышевская, да, он был епископ. Вот пока в 91-м Самару снова не вернули, епископ Куйбышевский и Сызранский. Вот это такая история. Куйбышев, да, вот наш епархиальный свечной завод, мама там четверть века точно. Да, то есть у него даже есть какая-то епархиальная медаль. Но вот с дедушкой мы общались действительно не то, чтобы... Вот, мы все лето проводили действительно до 7 лет мы и жили, в общем-то, в частном доме вместе. Там на одном участке было два дома, один вот кирпичный, дедов, другой. Вот отдельно мы жили, деревянный небольшой, вот наша семья. Потом всех расселили, все это посносили. Это еще, получается, 87-й, еще в советское время, там никакой особой частной собственности. То есть решили тут что-то строить, всех расселили. Вот, расселили в новостройке, вот как раз так мы оказались совсем на окраине. Это было сильно далеко и от храма. Вот, и видели деда, ну, летом. Кончалась учеба, нас отвозили на дачу, то есть был еще в пригородном таком поселке, если Зубчининовка есть такое место в Самаре. Вот. И там у деда был дом и достаточно большой участок такой. Тоже деревянный старый, дед каркасно засыпан, он сейчас стоит до сих пор. Вот. И мы там, ну, большую часть лета, вот там действительно можно было как-то вот, ну, ближе, да, пообщаться. Все остальное время, ну, я редко действительно деда видел, вот в тех случаях, когда...
А сохранилось какое-то семейное, не знаю, предание, как вот отнеслись бабушка с дедушкой, что ваша мама вышла замуж за человека там не из церкви и при этом достойнейшего, но вот какая-то тема это была для семьи?
Нет, самое интересное, что, ну, я не знаю, как там вот, когда она только об этом сказала, да, как это воспринято, просто, во-первых, собственно говоря, там не было такой, наверное, задачи, чтобы они обязательно вышли, да, потому что вот самая старшая Наталья, она тоже вышла за достаточно советского служащего, за пожарного, вообще даже человек достаточно такого, вот, я дядя Витя помню, он, к сожалению, умер. У нее была онкология, царство небесное, но это тоже была не церковная семья.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что мне вот всегда есть такой стереотип, что вот православные родители, они вот, их, значит, у них случается припадок, когда их дети не идут вот строго по этой линии. А на самом деле практика показывает, что православные родители очень свободу большую дают детям, потому что очень ценят. Если ребенок выбирает какой-то вот такой свой путь, там, не отрицающий веру, но свой иной. Это воспринимается как с уважением и как, ну, вот
да,
такой путь
самое интересное,
и принимается.
Что, самое интересное, что да, я так смутно помню, когда вот мы вместе, и всегда было достаточно такое уважительное отношение. Да, отец на тот момент, действительно, ему было это все просто, ну, не из его жизни, не из его реальности, но он к своему тестю, получается, да, к отцу Николаю относился очень уважительно. Мы, говорю, до 7 лет, моих 7 лет, мы прожили вот на одном, скажем так, участке, там были какие-то пересечения, там, да, и вот просто мы хозяйствующие субъекты, так сказать, да, на одном пространстве. И как-то очень, я вообще не могу вспомнить, что были какие-то вот в этом смысле напряжения. Конечно, когда я собрался пойти, да, по, скажем так, вот этому пути, ну, я не могу сейчас сказать, что там отец вот сразу и с радостью воспринял, потому что у нас были с ним разговоры, вот на эту тему, скажем так, вот он критически отнесся к тому, что я собрался в семинарию. То есть, когда мне было 17 лет, когда школа заканчивалась, вот это вот был такой, значит, он достаточно спокойно отнесся к тому, что я пошел, стал ходить в храм постоянно, вот, и вообще стал там работать. То есть, у меня с 14 лет трудовая книжка. То есть, собственно говоря, я там псаломщиком, и вот, поэтому у меня там стаж такой, что...
Большой церковный стаж.
Да, то есть, очень практически. В 13 лет я просто попал, пока я за год там более-менее, значит, да, потом я понял, с 14, по-моему, можно было заводить. По-моему, где-то у меня трудовая книжка, она, по-моему, с 94 года. То есть, вот, и, ну, достаточно спокойно. И, ну, вот, когда я сказал, что я прям в семинарию собрался, то есть, вот тут мы имели с ним. И, кстати, может быть, в моем случае я не совсем и не только по инерции. У меня было даже какое-то, вот видите, ну, не то, что прям вот активное противодействие, но вот у меня семья такая, да, сложная, двусоставная. Поэтому тут я как-то, вот он был, ну, скажем так, даже против сначала. А я как вот подростковый, как-то, ну, как так, ну, надо же. Мой бунт был по-другому немножко.
Светлый вечер. На радио «Вера».
протоиерей Максим Кокарев, пресс-секретарь Самарской епархии, ректор Самарской духовной семинарии, рассказывает нам сегодня в светлом вечере о своем пути к священству. Отец Максим, ну, вы в одном из интервью все-таки сказали о том, что вы не до конца понимали, зачем вы пошли в семинарию. Да. То есть вы, конечно, туда пошли, но вот этот интеллектуальный голод, он все равно у вас присутствовал. Вы там и тут получали, пытались получить, добрать вот этих, в общем-то, знаний и получали светское образование. Вот расскажите об этом периоде.
Ну, вот здесь как раз ровно на чем мы остановились, да. У отца была позиция такая, что, может быть, он семинарию себе представлял по-другому. Потому что, может быть, он действительно, как многие.
Ну, что все, пошел туда, и, в общем, крышка гроб закрылась.
Во-первых, раз. Да. Во-вторых, уровень, да, то есть ведь можно же представление о семинаре иметь не о современной, даже не о семинаре советского времени, а, например, даже дореформенной какой-нибудь.
Ну, да, да,
то есть,
да,
если
да.
человек читал, причем это даже не про семинарию, скорее, про духовное училище, но если человек по Миловскому очереди Бурсы читал, и у него все представление оттуда, да. А я боюсь, что примерно так вот, потому что он же специально никогда не погружался, это не его вина, просто никогда тут он услышал, да. И вот его позиция была, что нужно нормальное светское образование. И в каком-то смысле именно потому, что вот он на этом настаивал. Сначала я не вот прям пошел, это вот был такой, если хотите, вот, ну, шаг, потому что это было, ну, не прям высказано как условие, но я так понял, что если я этого не сделал, мне будет сложно. И я пошел сразу поступать в два места. То есть я им пришел, сказал, что я поступил в университет, в лучшее, в общем-то, в гуманитарном особенно образовании и учебном, куда еще, Самарский государственный университет. Вот тогда он немножко, так сказать, и он успокоился, что крышка гроба не закрылась, и кроме паки-паки, да, этот человек бы знает что-то еще. И вот потом вот это опять, это тоже, мы же очень многие поступки делаем не вот прям совершенно продуманно и, так сказать, глубоко понимая. Но сейчас я понимаю, что это было промыслительно. Я же когда поступал в университет, чтобы вот успокоить в каком-то смысле, да, чтобы, да, так сказать, человеку было спокойно. Я даже не думал, закончу я его. Думаю, получится, закончу. Будет тяжело, ну, в двух местах. А было тяжело один год, когда там долги накопились, потому что в двух местах параллельно учиться, то есть в семинаре очно, это со всеми, в общем-то, хотя я был освобожден от, ну, небольшой части послушаний, потому что я один из немногих, кому разрешили жить дома. Если бы там еще и жил, вот при полной вот семинарской загрузке пансионе, я бы совершенно точно ничего не успел. Но вот тот же самый отец Олег, который меня пестовал, он такой вот, он человек смелый, открытый, он вот и архиерею в лицо все всегда может сказать. Он пришел, сказал, ладно, вот мне надо, чтобы его оставили. Тогда ректором был, у нас первый ректор семинарии, это наш правящий митрополит. И тогда еще епископ. Он пришел, сказал, ладно, вот как хотите, но вот этого человека, если мы его сейчас заберем в семинарию, мне в храме помогать будет некому. И мы пошли навстречу, и благо жил я рядом с храмом, то есть я, в общем-то, в храме...
Вы были в храме, в семинарии и в светском вузе.
Да, в семинарии до трех занятий, потом, соответственно, в храме, если вечером служба, все остальное, а в вузе заочно. То есть там сессии, они тоже достаточно для нас, ну, классическая сессия заочников летняя полтора месяца. То есть там по шесть, а то и чуть не по восемь пар в день. Потому что в нас надо впихнуть то, что очники учат в течение семестра вообще-то. И в какой-то момент, конечно, при такой загрузке, я помню, что вот было совсем туго, но оказалось, что все люди могут пойти навстречу, даже в университете, да, как бы зная, что вот, да, мне какие-то и там они шли навстречу. И удивительным образом у нас вообще в Самаре сложилось такое, ну, какое-то взаимопонимание. У нас очень семинар очень неплохо вписывается вот в светскую систему, мы дружим с вузами, и вообще, когда этот семинар вообще открывался, когда владыка к этому первые усилия прикладывал, многие преподаватели таких общегуманитарных дисциплин, не богословских, там были, ну, люди, которые параллельно, у нас вот, у нас историю Отечества преподавал, значит, в семинаре Ленар Васильевич Храмков, да, покойный тоже сейчас, к сожалению, который когда-то был даже ректором нашего университета. Это историк, доктор исторических наук. Его позвали в семинарию, но вот, короче, ему было интересно, что это, видимо, такое вообще. И он пришел, и я помню первый курс, да, у нас первый курс как раз «История Отечества», да, и он на меня в семинаре так внимательно смотрит, где, говорит, я вас мог еще видеть. Видимо, на установочной сессии в университете, я говорю, там, я еще и там, он такой удивился. Сразу тут мне даже ничего спрашивать не стал, поставил зачет, а там мы с вами, значит, разберемся. Вот.
И... Мудрый преподаватель.
Да. И филологи все у нас до сих пор сейчас, все филологи, кто у нас вот преподаю соответствующие дисциплины, это все женщины, они доктора и кандидаты наук, они вообще-то советских вузов, там их основная работа, и они у нас в семинаре параллельно. Поэтому это было, с одной стороны, конечно, нагрузка была такой большой, но настолько хватало вот взаимо таких пересечений, что знания, полученные в семинаре, некоторые, они позволяли вот в университете чуть легче, потому что, например, ну вот заочники, да, историки, после школы, ну кто-то после школы, кто-то уже были действующие учителя, у которых было только среднее образование, были вот у нас девчонки, они преподавали уже в школах, в сельских в основном, да, они после педучилища, допустим, и им надо высшее образование, и приходили, вот им это латынь, например, она на истоке латынь была и достаточно серьезная, вот заочно тем более, латынь, а я после семинария, у нас там латыни очень достаточно много, и там, не все же, я же не всем ходил, рассказывал, что я еще в семинарии учусь, мы заочники встречаемся на сессии, первый, наверное, год там толком никто не знал, что я вообще-то в семинарии учусь, и говорит, откуда, что у тебя, как у тебя так легко латынь получается, да, там, потому что там в нас в нее 3 дня в неделю, значит, вдалбливали в семинарии. Или, например, когда у нас была палеография на первом курсе, когда тебе дают текст, ну, копию текста уставным письмом 13 века, там, или 15-го, и надо транскрибировать, разобрать все, вот, по словам разделить, знаки препинания расставить, буквы из-под титла внести, значит, ну, и все, сделать это текст читабельным. И вот на это смотрят студенты первого курса из ФАКа. Они, конечно, жизнь их к этому не готовила. А я, во-первых, ну, действительно, как-то все-таки... Вот книги же были все равно церковные вокруг. И по-славянски я научился читать примерно тогда же, когда по-русски. То есть для меня это шрифт, во-первых, знаком.
Круто.
И я транскрибировал на всю группу почти. Потому что мы давали текст, я очень быстро разбирал, что это написано вообще. А для некоторых просто набор... Ну, представляй себе. Да,
ну, конечно, вот, конечно.
И можно сказать, что вот так я, наверное, так сказать, у меня как-то такой статус такой в университете мой, да, резко поднялся. Можно сказать, что так мы с моей будущей супругой познакомились. Ей я тексты тоже транскрибировал.
А вот это интересно. С текста все началось, отец Максим.
В каком-то... Да, у нас классическая студенческая семья. Мы учились вместе на ИСТФАКе.
Ну, она знала, что вы учитесь еще и в семинаре.
Не сразу тоже.
Ага.
Не сразу. Так, на самом деле,
решили
в какой-то
не
момент мы встречаемся, где все, у нас все заочники всегда встречались, место встречи было изменить нельзя. Это Самарская областная универсальная научная библиотека, главная. То есть, просто, тогда же не было интернета. Сейчас пытаюсь объяснить детям, как мы учились, что интернета не было вообще. Не понимают, что можно
нет,
учиться в таких условиях.
Нет.
Ни студенты семинарии нынешние, ни наши, да, мои, да, никто не понимает. А там же вот наша библиотека, она, конечно, удивительная. Причем она, слава богу, рядом с семинарией. Я пешком. Вот я вот бегал, если в 3 в семинарии занятия кончались, то я бежал там буквально полостановки до вот этой вот мощного этого здания, в таком советском таком конструктивистском таком стиле, вот, и там же, если ты поздно пришел, там сесть негде, потому что, ну, все читали и писали курсовые там, все заочники, да и очники туда приходили, да, и это сейчас там такая пустота, как вот в библиотеке, потому что у всех все там, даже из тех редких книг, что там есть, и эволюционных журналов, они же много оцифровали, и ходить, в принципе, заходишь, там такая тишина, как вот библиотечная, такая редкие люди иногда появляются, а тогда это был вообще центр всей студенческой жизни Самары, просто улей, гудело все. И вот как-то раз я туда прихожу, и на меня как-то все смотрят не так, как обычно. Потому что кто-то позвонил мне домой, ну, сотов же тоже не было, только такие телефоны. Кто-то позвонил мне домой, и меня искали, значит, что-то от меня хотели. А вот, кстати, там вот такая история была, если ты книжки заказал, тебе через некоторое время может прийти отказ. И такие квиточки выдавали, там причина отказа. На руках. Иногда пишут даже фамилию, ну, у кого, то есть кто брал. И кому-то были нужны книги, которые, видимо, у меня, или еще что-то, или там, не знаю, по каким-то поводам меня очень сильно искали, и кто-то из моих домашних просто взял и сказал, что он в семинарии, и положил трубку. А до этого никто не знал.
Шах и мат.
Да. Я специально же не кричал об этом на каждом углу. Вот все смотрят, как, не знаю, Ленин на буржуазию, с непонятным выражением. Я говорю, а что случилось-то? Я говорю, собственно, в чем дело?
Вы что-то скрываете.
Да, да, да. Я говорю, ну да, ну, собственно, ты не говорил, говорю, а вы не спрашивали. Вот. И... То есть сразу нет, наверное, сразу и она не знала, и... но быстро.
Ну, как она отреагировала?
В течение второго семестра, наверное, все уже узнали, вот. Вот, знаете, как-то никак особенно. То есть тогда уже, ну, это было легкое удивление, но вот все-таки 97-8 год как-то сильно прям какого-то... Ну, то есть это не советское время. То есть в советское время, наверное, было бы сильнее удивление. Это в семинарии же были, если бы ты сказал, что там человек учится в Московской или в Ленинградской. Вот. А тут, во-первых, они не знали, что в Самаре есть семинария. Она не так давно открылась, в 94-м. Они стали расспрашивать, а это что вообще такое? Потому что тоже для людей 97-го года это тоже же какая-то иная планета. Для большинства из них. Вот. И да, и как-то... То есть это было любопытство. Никакого, ну, удивления со знаком минус точно не было. Любопытство было. Стали... То есть тут меня стали всячески пытать и спрашивать вот все, что угодно. И вообще про церковную жизнь, и про... И конкретно про семинарию, и с чем-то все едят. Поэтому я бы сказал, что да, любопытство. Ну и как-то вот ну, не знаю, то есть сначала, я вообще не знаю, как это, сложно говорить, как это происходит, сначала вот человека не выделяешь, тут есть вот однокурсники, однокурсницы, а потом к концу первого, вот к весне, к лету, к концу первого года как-то начинаешь понимать, что ты этого человека воспринимаешь не просто как одну из однокурсниц, ну и вот как-то так, в общем. То есть, когда мы поженились, мы еще были студентами, мы поженились в 2000 году, то есть это, получается, в 97-м поступили.
Но в 2000-м вы и священслужителем стали.
Все, да.
Но она знала вообще, на что она идет?
Ну, к тому времени, за 2 года общения, знала уже.
Об этом мы поговорим в следующей части программы.
Да, обязательно, не терпится расспросить.
Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, сегодня с вами в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».